Братья и сестры, перед исповедью мне хотелось бы обратить ваше внимание на очень характерные печальные ошибки, которые для нас всех свойственны. И не только во время исповеди, но то же самое и во время участие в любых таинствах и молитвы Господа. Сейчас. Действительно, мы знаем, что сам Господь говорил: кто любит меня, кто исполняет заповеди мои, кто слушает и исполняет, тот мне и сестра, и мать, и сестра, и брат. И об этом есть еще ряд слов, ну, совершенно непреложных, однозначных Господне. Но только понимаете как, когда речь идет о ветхозаветной заповеди Моисею, да, это мера человеческая. И я могу действительно их исполнить, опираясь на свою волю и на свое убеждение в правоту этих слов. Потому что закон дан Богом, и поэтому он свят. Но обратите внимание, что сам апостол Павел, который, казалось бы, первоверховный апостол, казалось бы, был исполнитель, ревностный исполнитель закона в свое время, еще до обращения ко Христу, когда он был еще Савлом. Вот он о себе до обращения пишет в одном из посланий так, что я по исповеданию, я фарисей и сын фарисея, гонитель церкви, ну, был он, пока был Савлом, да? А по закону не порочен. Я могу пилигранно закон исполнить, и при этом я буду распинать Бога, Христа. Потому что закон, исполнение закона именно, буквы закона, оно может только надмевать, оно может только тщеславить человека и создавать иллюзию своей праведности. Вот есть еще одни непреложные слова Господни, которые как раз дают ключ к исполнению заповедей Его, уже евангельских заповедей. «Без меня не можете творить ничего тоже», говорит Господь в Евангелии. Вот в том как раз Евангелии, где Он говорит, что кто любит меня, кто исполняет заповеди мои, кто исполняет заповеди мои, пребудет в любви моей. И тогда понятно, что вот эти слова как раз. Почему прибудет любви моей? Потому что именно любовь Господа в человеке, она-то как раз и может творить вот эти самые заповеди Господь. Потому что суть жизни Христовой как раз его заповедь. У нас другая суть жизни как раз. И понимаете, почему вообще есть не уставные требования, а традиционная, есть церковная традиция — поститься перед причастием. Устав об этом ничего не говорит, о трехдневном посте. А вот традиция говорит. И просто у нас такое сознание, что все-таки пост — это просто не едение продукта животного происхождения. Это тоже. Просто нельзя отделять одно от другого. Пост – это некое целое, когда я вхожу в какие-то ограничения во всем. И в каких-то внешних поступках своих, да, и внешнем питании. И, как вот святые отцы говорили, что такое пост? Хранение ушей, хранение очей, хранение языка. То есть, чтобы с языка моего не сошло какое-то едкое ядовитое слово, лукавое, чтобы я не подслушивал какие-то сплетни, не разносил их со своего языка, чтобы я хранил свой взгляд целомудренно и не подглядывал за кем-то, за чем-то, чтобы мой взгляд был открытый, простодушный, не лукавый. И то же самое ограничение и той же самой пищи, и ограничение, ведь это и расширение каких-то границ своей деятельности. То, что раньше я, скажем, ленился делать, я пытаюсь сейчас себя заставить, да? Но ведь к чему ведет подобное ограничение, подобный пост? Не к тому, чтобы я вот полностью все исполнил, и вот здесь вот, до мельчайшей подробности. Чем я рачительней буду исполнять этот пост, тем больше я буду видеть, насколько моя душа отчуждена от Бога. По одной простой причине. Я же заставляю себя делать то, что я не привык делать. Следовательно, в душе у меня будет это рождать. Любое ограничение моей привычки, да, будет рождать во мне руку. Протест. Я как раз понуждаю себя на... вот у нас, знаете, часто просьбы так вот спрашивают люди, а что мне прибавить к молитвенному правилу? Там, какой еще? Может, кафизм, может, там какой-нибудь псалмы, может быть, еще какие-то молитвы, может, какие-то каноны. Да вот спросите себя, но вот то правило, которое я читаю, это моя беседа с Богом? Или это просто чтение вслух или про себя неких значков на бумаге? Чаще-то как раз происходит именно второе. И сколько у меня времени, вот во время чтения молитв, есть непосредственное общение с Богом, прямое, реальное. Вот здесь как раз постом надо не прибавлять себе количественно, что-то прочитать, да, а лучше сказать, что-то вычитать. А постом надо как раз сосредоточиться на том, как я молюсь. Не сколько, а как. И те же тоже молитвенное делание постом, казалось бы, то, которое должно стать более напряженным, она как раз, именно вот это напряжение дополнительное, она будет постоянно, вот это напряжение, оно будет постоянно человеку напоминать, да какое напряжение тебе требуется для того, чтобы себя поставить на молитву. Это, знаете, для меня общение с Богом не есть естественно и органично. Органично, естественно, общаться с своими близкими, там, с людьми, с которыми у меня конфликт, там, выяснять отношения, с, думать о работе, о учебе, планы какие-то строить на будущее, воспоминать прошлое. Но Богу вот во всем этом нет места. И для того, чтобы осуществить это место, надо вот раздвинуть то, что, чем живет моя душа, мой разум и мое сердце. Что любит. Вот когда действительно исполняется вот это стремление к общению Богу, и это и есть пост, то пост обнаруживает омертвение души к духовной жизни. Царство Небесное. Оказывается, его внутри меня нет, как ты говоришь, Господи. Господи, у меня внутри совсем другое. У меня только внутри обстоятельства, мое здоровье, прежде всего, моя персона и еще те люди, с которыми меня сталкивает жизнь. И какие у меня с ними отношения. И как меня недолюбили, недодружили, недодали, недооценили. Кто бы ни был там, мои домашние, начальство, там, мои коллеги по работе. Просто любой встречный, поперечный, который там неосторожно меня задел и даже не заметил и не извинился. Ведь наша душа живет именно этим. И поэтому у нас в жизни очень много внутреннего уныния и печали. Потому что мы о Боге вспоминаем. Вы знаете, есть действительно такая пословица. Пока, ну, все ее знают, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Она очень правильна. В каком смысле? Не в том смысле, что мы о Боге не вспоминаем, когда у нас нет какой-то тяжести. Да, мы можем, когда тяжесть в жизни, какая-то труднота, мы можем возопить и перекреститься. Но это еще не молитва от них. Вот обратите внимание, один из последних подвижников святых, которые причислены к святых, я имею в виду, ну вот, Силуан Афонский, преподобный, он же почил в Бозе где-то в 60-х годах нашего века, то есть почти наш современник. Собственно, наш современник и есть. И вот он, о нем как раз его духовное чадо, которое описывает его жизнь, он вспоминает, как молился преподобный Силуан, когда вот он действительно не просто вот постоянно у него было некое общение, вот такое сокрушение сердечное, но когда он специально вставал действительно на молитву, у него была возможность, да? Он даже будильник, часы убирал так, чтобы не слышать, как он тикает. То есть он обставлял очень рачительно, условия создавал, где он мог бы вдумчиво войти в дух. Понимаете, то есть на самом деле, даже вот когда мы просто открываем молитвослов, что мы сразу встречаем, какие первые слова перед молитвой? Прежде чем встать на молитву, да, постой, там, если по-русски перевести, постой немного, чтобы у тебя душа немножко утишилась хотя бы, да, и представь, ну лучше, ну просто глагол представь, мы вас в основном понимаем его так, вот на самом деле нет, а я вот представлю, как будто есть. Лучше на это место, на место этого глагола поставить другой. Сознай, что ты вот эти слова, которые сейчас будешь говорить, будешь отдавать самому Господу. Вот надо сначала немножко успокоиться, прийти в себя, утишиться. Хотя бы вот то же самое, как и проповедь Христова. Слово Христово обращено к человеку. Прежде чем его услышать, надо хоть немножко очеловечиться. Просто войти в какую-то элементарную порядочность. Только тогда я могу совестливо его услышать. Пока я бессовестен, пока моя совесть спит, молчит, или в полумертвом состоянии, да не услышу я никогда призыв Господень. Я просто здесь буду полностью с ним не согласен. Вот так же и в молитве то же самое. Нужно сначала хотя бы прийти в себя. Не тогда, когда вот ударил гром, и у меня все внутри дрожит. Я тогда, кстати, не о Боге буду думать, а о свою шкуру спасать. Я могу бы запить, действительно, Господи, спаси, помоги. Но не потому, что мне Бог нужен внутри меня, Царствие Божие я хочу стяжать внутрь себя, чтобы Он во мне пребывал, а я в Нем. А чтобы себя спасти, просто элементарно физическое свое, биологическое существование. Но мы ведь так и молимся, как раз, вот обратите внимание, мы как раз основная ошибка. Мы ждем что-то после исповеди, мы ждем что-то после причастия, мы ждем что-то после молитвы, когда мы что-то просим. Но в результате и молитва, и исповедь, и причастие, там, и соборование, оно у нас проходит сквозь пальцы. У нас так и не получается встреча с Богом. Ведь самое главное на исповеди, это собственно покаяние в самой исповеди, а не что будет потом или перед этим. Самое главное в жизни, точка, к которой мы должны прийти, вообще приходит. Зачем приходит человек в церковь? Обрести Бога душой оставленного. Мы рождаемся обезбоженными. Нет в душе Бога у человека. Вот нет. С самого рождения мы уже такими рождаемся, эгоистами, эгоцентристами. Поэтому ты к нам все и липнет. И именно поэтому церковь утверждает, не мое частное мнение, а церковь утверждает, что младенцы не безгрешны, они грешны. Только не по поступкам, не как преступление и проступку, а как болезнь. И болезнь самая главная наша, это душа без Бога. Но без меня не можете творить ничего сложного. Не может человек добро творить без корыства, без Бога. И понимаете как, когда мы поэтому каемся, ведь очень часто, как правило как раз, и в большинстве случаев, вот к сожалению, человек обращается не к Богу. Первое слово, которое говорит исповедник, как правило, перед крестом и Евангелием, первое слово «батюшка», а не «Господи». Мы обращаемся к человеку. Но в любом священнике Как в человеке нет света. Свет есть именно в Боге. И в святых самих по себе, вне Бога, не было никакого света. Они несли свет Божий, но не свой. Но можно поговорить с человеком, кто бы он ни был, священник или друг, просто какой-то опытный житейский человек. И можно что-то для себя уяснить. Можно даже немножко успокоиться, когда вот человек растрепан их чувств, поговорив со своим другом. Но это будет психологическая помощь. Это никак не изменит человеческую душу. Это все временно. Человек через это опору не обретет. А вот если я встретился с Богом, братья и сестры, я не буду решать свои житейские проблемы. Я просто понадеюсь на Него, потому что я сразу Его узнаю. Если Он во мне, если я с Ним встретился, если действительно у меня хоть в какую-то меру царство внутри воссияло, да? Ну, в какую-то меру вот это общение состоялось реально. Что же более мне-то? Вот обратите внимание, хоть один раз мы можем встретить в Священном Писании Нового Завета, чтобы ученики Христовы, апостолы, или в своих посланиях, они бы с Богом решали свои житейские проблемы. А ведь проблем житейских очень много у них было. По одной простой причине. У них вообще не было Николая ни двора, и вообще не знали, сегодня они поедят или не поедят. Сам Господь говорил, вот лесы, норы имеют, а птицы небесные гнезда. А Сыну Человеческому даже нет главы, где главы преклонить. У них с житейской точки зрения была только сплошная проблема. И с родственниками тоже. Не думаю, что все, кто оставил все и своих и отца и матери, пошел за учителем, не думаю, что у них сзади не оставался упрек своих сродников. Да, оставался. Но мы когда-нибудь читаем об этом в Евангелии. Да никому из них, даже нам в голову не придет, что они будут решать с Богом бытовые проблемы. Нет, об этом просто нет в Евангелии. Есть одно место, где он говорит, взыщите Царство Небесное и правду Его, а все остальное приложится вам. Вот все, что житейское, все просто приложится. Приложится почему? Да потому что если я сумел Христа внутри себя стяжать хоть в какую-то меру. У меня есть, состоялось это единение с Ним. И это единение понятно, как оно происходит. Вот для того-то мы как раз и приходим на исповедь, оно в покаянии. Ведь помните, апостол Павел, как говорил, кого мы проповедуем? Христа, но не просто Христа, Христа распятого. Почему Христа распятого? Потому что человек грешен. И с грешником Христос может общаться только одним образом. Грешник отдает ему грехи, а Господь их берет на себя, висит на кресте. Но что значит отдавать грехи? Вы знаете, у нас часто, вообще очень часто, вот сейчас тоже это просто некая даже болезненность, когда человек сетует о том, что вот все в одних и тех же грехах. Вот все в одних и тех же грехах каюсь. А иногда даже до ропота доходит. Ну, вот что же я все в одних и тех же грехах, почему у меня Господь не убирает эти грехи? Вот все когда я о грехах, я все о себе да о себе. Все я да я. Но где здесь Христос? Где Бог? Вот это критерий. Когда у меня духовная жизнь? Духовная жизнь тогда, когда у меня есть общение с Богом. Собственно, духовная жизнь есть общение с Богом. С кем бы я ни общался, с человеком ли, на работе ли я, где-то, все может стать молитвой, все может стать этим общением. Там милостыня та же, да, рачительная, совестливая работа, да, добросовестный труд. Такая же молитва Богу. Я перед Его лицом делаю все, да. Отношения, строительство отношений с своими родными, с своими друзьями, своими знакомыми, своими коллегами. Все может стать молитвой Бога. Везде может быть Господь. Но вот во всех вот этих рассуждениях о том, вот я в тех же, не в тех же грехах, да какая разница? Как будто нам нужно здесь какое-то разнообразие. Скучно стало вот в одних и тех же грехах каяться. Вот, мне бы чего-нибудь такое новенькое, какие-нибудь грехи еще вот прибавить бы, чтобы вот в этих не каяться, а в других уже каяться. Но ведь это же просто плохой водевиль. В грехах мы каемся не ради грехов и не ради того, чтобы они исчезли, кстати. А в грехах мы каемся, которые свидетельствуют о том, что вот здесь в жизни, да, вот в этом сегменте жизни, тебя во мне не было. Я был без тебя, Господи. Моя душа была одинока. А без тебя я вот такой, как вот этот самый грех. Я не выше своего греха. Тогда уж точно мне не придет в голову, после того, как я исповедовал грех, потом спохватывается, а что же обо мне подумает тот, что стоит у аналоя. И начинает, да нет, ну это, конечно, я там согрешил, но это понятно, тут обстоятельства виноваты разные, да и люди тут виноваты, тут мне приходится грешить, потому что у меня и внуки, там у меня и дети, да у меня и муж пьет, или там жена неверная, что-нибудь в этом роде. Да все эти обстоятельства, они только выявляют немощь нашей души. Как только в нашу жизнь входит какая-то труднота, и сразу оказывается, вера наша равна нулю, мы сразу теряем своей печалью и своим ядовитым унынием. Для нас ядовито. И наша задача как раз здесь. Вот уж если он в крайнюю точку даже от человеческого отчаяния пришел, там, где вот вскую оставил меня, если Господи, отче, да? Это и здесь он был с нами солидарен. Самой крайней точке человеческого отчаяния он тоже побывал. И не потерялся там. Потому что самое последнее это слово, какое было его? В руце твоей предаю дух мой. Он не потерял Бога там. Он его обрел. Именно поэтому в любой точке своей печали, своего уныния и даже своего крайнего отчаяния мы можем взыскать креста и обрести его. Потому что он там остался, в этой, вот в самой страшной, в самом страшном человеческом состоянии, которое только можно придумать. Понимаете? И вот когда мы его как раз оставляем, теряем за счет того, что действительно любой труднотой, любой болью начинает жить вся душа. Боль охватывает всю душу. В этом-то и есть наследие нашей падшести. И никуда мы от этого деться не сможем. Но тогда мы не будем думать, тут в том же грехе или не в том же, мы будем думать не о сюжете нашего греха, а мы будем думать о том, чтобы как раз вот здесь, вот что меня с тобой разделяет, Господи. Да, вот эти вот обстоятельства жизни, они только открыли немощи моей души. Оказывается, моя душа действительно без тебя. В каких-то комфортных условиях еще я о тебе могу вспомнить, потому что у меня есть правила. И те оставляю. Но как только какая-то труднота, все, тебя нет во мне. А там, где нет Бога, думаешь, в нем будет быть сотни благочестивых слов. Но они гроша ломного не стоят, именно потому что мимо Бога. Когда я говорю о своем исправлении изменения, да где Христос, где Бог? Я хочу себя. Другими словами, ты у меня вот эти грехи возьми, чтобы я теперь был добрый, чтобы я не раздражался, чтобы я не срывался, чтобы я был добрым без тебя. Понимаете, вот это самое главное наша точка преткновения. Как раз уж если мы пришли на таинство, почему таинство называется? Это таинственная встреча с Богом внутри себя. Этого никто не видит. Это все внутри. И вот эта таинственная встреча с Богом, она действительно даст возможность дальше хранить святыню. В каком смысле? Не в том смысле, что я дальше свято буду себя вести. Да не могу, у меня душа падша. Она все время ускользает от Бога. Не Бог от меня ускользает. Мои желания и мои чувства, они отталкивают меня от Бога. Но у меня есть другое. Я буду пытаться, вот там, где у меня действительно общение, если реально состоялось, я буду все время к Нему пытаться вернуться. Обратиться обратно, когда я его теряю, когда я его оставляю. И дай Бог, чтобы вот наши таинства как раз, они собственные были таинствами. Именно тем самым искомым общением, единением, поиском Бога, встречи, наконец, Его. Тогда, глядишь, и выходя из стен храма, мы, тем не менее, никогда не будем уходить из церкви. Потому что церковь Это церковный строй души, который здесь выстраивается в таинстве. Аминь.